è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и Марианна Беленькая, журналистка и ведущая телеграм-канала «Фалафельная» о Ближнем Востоке. Рад приветствовать.
Добрый день.
О чем говорим? О гражданской войне в Сирии, которая идет между местными группировками и правительством авторитарного правителя Башара Асада при участии Ирана, России, Соединенных Штатов, Турции. Удары Израиля есть по проиранским силам, то есть Израиль можно, наверное, тоже записать в участника этого многостороннего конфликта. Можете не соглашаться.
Да, обязательно.
На днях, в конце ноября этого 2024 года, противостоящие правительству Башара Асада силы группировки вошли в Алеппо, важный город, второй по численности, во всяком случае, до гражданской войны. Таким был главный из сил Хаят Тахрир аш-Шам, организация освобождения Леванта, у которой в анамнезе и Исламское государство, и Аль-Каида. Международные наблюдатели констатировали, что Хаят Тахрир аш-Шам и их союзники контролируют большую часть города. Армия Асада, поддерживаемая России и Ираном, отступила в городе, в котором сходятся области, контролируемые разными группировками. Все это происходит. Также там курды присутствуют, есть их кварталы. РФ наносит авиаудары, в том числе по Идлибу, который подконтролен повстанцам, важный для них город, и идут бои. В общем, есть попытка остановить это наступление. Не очень, честно говоря, я понимаю по сообщениям, что прямо сейчас в Алеппо происходит. Вы понимаете, остановлено наступление?
Вы знаете, каждую буквально минуту поступает разная информация. Вот буквально мы с вами говорим, есть молнии, просто молнят сирийские информационные агентства, вслед за ними все остальные, со слов сирийской армии о том, что подразделения сирийской армии начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью, ну, я цитирую, вытеснения террористов, как дамаски называют и Хаят Тахрир аш-Шам, который действительно признан террористами рядом стран, и вооруженную оппозицию. До этого вот утром, например, сообщал, что действительно в районе Хамы проасадовским силам удалось занять некоторые населенные пункты, отбить и остановить наступление. А вот в Алеппо, наоборот, антиасадовские силы смогли захватить новые районы и потеснить. Там речь шла в основном не про асадовские силы, а про курдов. Тут несколько направлений боев. То есть, с одной стороны, антиасадовские силы наступают на армию Асада, на правительственные силы, которых поддерживают проиранское ополчение. А с другой стороны, они наступают на курдов и на сирийские демократические силы, частью которых курды являются. Почему я их отделяю? Потому что сирийские демократические силы, они отдельно. То есть они не с Асадом и не против Асада, но они точно против протурецких вооруженных формирований, которые представляет собой сирийская вооруженная оппозиция. Поэтому тут немножко каши.
Когда мы про эту кашу, про эти бои говорим, нужно, наверное, будет обсудить, да, почему это так принципиально. Хотя, глядя на карту, можно сказать, что Алеппо, север и вот так вниз до Дамаска — это существенно, потому что, ну, во-первых, самая населенная часть Сирии, изрядная ее часть юго-восточная, во-первых, пустыня, а во-вторых, море, выход к морю. Важен, если у тебя есть выход к морю, ты можешь там и нефтью торговать, как Исламское государство это делало, и вообще получаешь как будто к Сирии ключ, готовы вы к таким обобщениям?
Ну, тут до Дамаска еще нужно сказать, позиции далеко. Они, в общем-то, остановлены в районе Хамы. У них занятый весь север, и самое существенное, что потерял Асад и проасадовские силы, это Алеппо. Это на самом деле очень-очень серьезная потеря, потому что это экономическая столица Сирии. Это второй город по населению в стране. Обладание им имеет принципиальное значение. И они как бы замкнули свою зону, которую владеют. То есть у них были кусочки в Идлибе, там еще один район на севере, а сейчас они расширяют район. К морю нету у них выхода. Но у них значительное счастье границы, скажем, с Турцией. Несколько районов. Вот они зачищают все районы, которые были разные кусочки, но вот они сейчас достаточно серьезный кусок. Соединили всю провинцию Идлиб, север провинции Алеппо и немножко вот в провинции Хама, но до самого города Хама, это уже в центре Сирии, они не дошли, но они перекрыли все дороги, которые, в общем-то, соединяли Алеппо с севера с Латакией, и дороги, которые вели по северу, как бы с запада на восток. Это, собственно, в их руках. И тем, кто остался в этих анклавах, бежать, в общем-то, некуда. И еще, в общем-то, это имеет символическое значение для всех, и в том числе для России, потому что многие помнят битву за Алеппо 15-16 года, когда его с трудом вернули под контроль Асада с помощью России. Были очень жесткие бомбардировки, очень много людей погибло в бомбардировке российской авиации. И там, в общем-то, был кровавый замес, но Алеппо вернули. Но что сейчас гораздо хуже в районе Алеппо, чем тогда? Тогда все-таки Алеппо был разделен. Там оставались правоасадовские силы. Сейчас, как утверждают, впервые с 2011 года, когда начались сирийские волнения, не осталось, если только в небольшом количестве, проасадовских сил. Алеппо практически весь в руках антиасадовских сил. Даже то, что почти, это не у Асада, это у курдов. Но по поводу курдов весь день тоже очень противоречивая информация поступает. То они выходят оттуда, то они не выходят из Алеппо. Но вот на момент утра нашего разговора курды еще удерживали несколько кварталов Алеппо, где живет большинство курдского населения. Под курдами я подразумеваю сирийские демократические силы, хотя не совсем правильно так говорить, что это курды. Я немножко упрощаю. Просто курдские отряды – основная часть этих сирийских демократических сил, но там входят самые разные представители, и арабы, и ассирийцы, и разные представители народов, живущих в Сирии, но основной состав курдский, поэтому иногда я упрощаюсь, сбиваюсь на курдов.
Хорошо, то есть не море еще, хотя Хам находится на середине, да, вот этого выхода сирийского к морю?
Они посередине, они как бы середина севера, и немножко спускаясь вниз до Хамы, по центру как бы Сирии, в сторону Дамаска, но они еще вот до Хамы в итоге не дошли, хотя вот в первые дни, в конце прошлой недели были слухи о том, что они прошли Хаму, двигаются в сторону Хомса, это еще чуть-чуть ниже, если мы на карту смотрим. Но не дошли, спохватились, и, в общем-то, вокруг Хамы идут бои. Вот если смотреть на карту, есть север, кусочек Сирии, оттуда таким, знаете, практически неприличным жестом спускаются на карту посерединке, кусочек такой, вырез. Не факт, что они этот кусок удержат в районе Хамы, но в севере они достаточно сильно закрепились на момент сейчас.
Ну, кусочек еще, потому что вдоль дороги не выход к морю, но север, это зафиксировали. Могу я вас попросить экспозицию сделать, то, что называется, поговорить про лоскутное одеяло сирийской гражданской войны? Мы всю ее охватывать не будем и все изменения, но вот до последнего перемирия, довольно хрупкого, которое сейчас было нарушено, хотелось бы как-то представлять себе. То есть в очень общих чертах, что было раньше. Больше 10 лет назад в Сирии начались протесты, но у запоздалой арабской весны не случилось, правительство Асада вступило в конфронтацию и по территориальному признаку в конечном счете разошлись. Асад подавил протесты в Дамаске, усидел во многом благодаря военной поддержке внешних сил, в частности Российской Федерации. Вот какие основные силы были на момент до начала этого наступления на Алеппо?
Ну, собственно, что силы были, что остались, если они меняются, то не очень глобально. То есть у нас есть асадовские силы. Асада поддерживают проиранские шиитские группировки, главные из которых Хизбалла. Есть и иракские группировки, есть афганские, пакистанские, самые разные. Но главное их объединяет, что их поддерживает, спонсирует, вооружает Иран. Но подчеркну, главное, это ливанская Хизбалла, которая, в общем-то, за 13 лет сирийского конфликта чувствует себя в Сирии как у себя дома, очень укрепилась, усилилась, создала базы и подставила Сирию под израильские удары. И еще, естественно, Россия, безусловно, без поддержки которой, в основном с воздуха, ничего бы в Сирии тоже не случилось, Асад не удержался. В России это регулярно, естественно, армия ВКС, да, РФ основной, военная полиция, и были ЧВК Вагнера, но с началом украинской войны все сместилось в другую сторону, и ЧВК Вагнера, в общем-то, как таковых уже нету. Это то, что защищает Асада. С другой стороны, очень много всего. Но на самом деле, если совсем коротко, то вот в 2020 году было последнее прекращение огня, которое продержалось. То есть сейчас самая серьезная битва с 2020 года. Территория Сирии разделена условно на 3-3,5 части. Чуть меньше 2/3 удерживают Асад и компания. Около 1/3 – это такое непризнанное автономное управление севера и северо-востока Сирии, которое управляет Сирийский демократический совет. В общем-то, это курды и присоединившиеся к ним, назовем это так условно, упрощая, не путая людей. Есть на севере несколько анклавов. Это провинция Идлиб, зона деэскалации Идлиб, которая управляет Хаят Тахрир аш-Шам, группировка, выросшая из Аль-Каиды и Исламского государства. И небольшие кусочки, которые контролируют разные группировки сирийской вооруженной оппозиции, которые опекает Турция. Есть и исламисты среди них, и националисты среди них. И эти группировки друг с другом все время то сходятся, то расходятся, то объединяются. Некоторые из них еще берут свое начало в сирийской свободной армии, возникшей сразу в начале сирийского восстания в 2011 году. И плюс еще маленькие вкрапления есть исламского государства, потому что исламское государство до конца все-таки никуда не делось, оно уже не контролирует какие-то населенные пункты, не контролирует значительную территорию Сирии, но есть и спящие ячейки, и действующие ячейки, и в каких-то районах они весьма активно действуют. Плюс есть еще американцы. Присутствуют в Сирии, их не так много, но у них есть несколько баз. Самая крупная из них на юго-западе Сирии – Аттанф. И в этом же районе действуют отряды сирийской вооруженной оппозиции, которые в России тоже называют террористами, считают их связаны с различными террористическими структурами. Ну, собственно, вот такой расклад в Сирии. И все это воюет друг с другом. Периодически, в разной степени. Периодически Турция проводила свои операции на территории Сирии против курдов. То все воевали вместе с исламским государством, каждый по отдельности, но по сути. Вот такой замес. Но 4 года были боевые действия в Сирии, но крупных операций не проводилось никем.
Почему сейчас она произошла? Почему было нарушено это перемирие?
Это даже не перемирие, это прекращение огня. Я почему подчеркиваю это, потому что на Ближнем Востоке вот эти все нюансы имеют значение. То есть никто ни с кем не мирился, но огонь прекратили. Почему здесь, в общем-то, есть несколько причин. И еще нужно сказать, что вот арабские эксперты расходятся немножко в версиях. То есть, с одной стороны, все уверены, что подготовка шла долго. Эта операция, вопрос сколько. Одни говорят о нескольких месяцах, другие говорят, что подготовка операции началась в середине 2022 года. Что у нас в 2022 году? Это война в Украине, когда Россия отвлеклась от Сирии, и все поняли, что Украина – это надолго. Я склонна согласиться с этой версией, что, думаю, тогда уже могло зародиться в головах у оппозиционных группировок взять реванш. Плюс сейчас год уже идет война на Ближнем Востоке между Израилем и Хамасом, Израилем и Хизбаллой. Все международное внимание всех региональных игроков отвлечено туда. Есть серьезное вмешательство Израиля в конфликт. Мы уже говорили о том, что Иран и Хизбалла подставили Сирию под израильские удары, поскольку через сирийскую территорию осуществлялся трафик оружия в Ливан, Хизбалле, которое было задействовано сейчас в войне против Израиля. Израиль пытался перекрыть этот трафик. Еще, в общем-то, до Ближневосточной войны последний Израиль наносил удары по территории Сирии, но делал это так, периодически. После октября прошлого года и особенно в последние месяцы эти удары участились только в этом году по подсчетам Центра по мониторингу за правами человека. В Сирии, это близко к оппозиции обсерватория, базирующаяся в Лондоне, было более 200 ударов и ликвидировано Израилем с воздуха более 300 разных вооруженных людей от регулярной сирийской армии, но в основном это представители проиранских группировок, Хизбаллы, иракские группировки, а также иранские военные советники, и уничтожено множество складов с оружием, военных пунктов, которые были у проиранских группировок на территории Сирии. Естественно, это все ослабило блок, который за Асада, и не могли не воспользоваться пользоваться этим антиасадовские силы. Но тут еще один интересный момент. Они дождались, когда будет подписано прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. И начали действовать буквально в этот же день. То есть с утра вступила в силу прекращения огня между Израилем и Хизбаллой. И вечером они начали вступление. То есть никто из исламского мира им не сможет сказать, что они действовали как нож в спину, даже если это, в общем-то, так, Хизбалле. То есть они не мешали Хизбалле воевать с Израилем, хотя они выступают против нее. И, в общем-то, одна из целей этой операции – выдавить проиранские силы из районов, которые находятся на севере Сирии. А вторая цель – это подвинуть курдов. И курды уверены, что это операция, нацеленная против них. И, в общем, каждый думает, что он тут главный, и в какой-то степени это так и есть.
Что от Ирана и Российской Федерации сейчас требуется? Могут они это дать Асаду, в том числе по соображениям организационно-логистическим? Вы это упоминали. Поставки оружия, тем более по морю, ввиду войны с Украиной и с Российской Федерацией, затруднены. У проиранских сил усилия Израиля по уничтожению руководства этой силы, да, например, тоже не лучшее время. Несмотря на то, что перемирие с Израилем сейчас, очевидно, что Хизбалла находится не в идеальной своей форме.
Ну, во-первых, военная помощь обещана. Буквально вчера вечером был в Дамаске глава МИД Ирана, всячески обещал помощь совершенно разную. Но одно дело слова, а другое дело возможности. И тут нужно обратить внимание, что иранский министр сказал, что ситуация сложная. Чтобы на Востоке признали, что ситуация сложная, должно быть очень сложно. То есть ситуация достаточно критичная. Хотя были времена, когда был окружен Дамаск, и Асад контролировал гораздо меньшую территорию. То есть ужас, но не ужас-ужас сейчас. Россия может поставлять по воздуху, у нее есть эти возможности. Плюс Россия, естественно, обеспечивает свои базы. И пока, в общем-то, основное, что делает Россия, это наносит удары с воздуха. Другое дело, что с воздуха можно остановить продолжение наступления, это да. Но уже взятые районы, тот же Алеппо, с воздуха не освободишь. Это нужны серьезные наземные силы. И были уже сообщения, что из Ирака идут на помощь дополнительные силы группировок проиранских, пытаются пройти на помощь. Посмотрим, как это все будет развиваться. Но, опять же, напомню, что Алеппо отбивали около 2 лет, там, я боюсь соврать, и было положено очень много туда. И сейчас отбить это, ну, не знаю, что нужно сделать. Это сложно. Поэтому, возможно, продвинуться не дадут, а дальше начнется новый политический уже торг.
Про Алеппо, да, многие забыли. Накануне украинской войны в 21-м году, когда войска сосредотачивались, мы, например, в этом подкасте с одним из военных экспертов обсуждали, возможно, невозможна война. Я и он, кстати, не верили, что это может быть. И он приводил аргумент. Вы себе представляете, в Украине война уровня взятия Алеппо. Невозможно. Современные войны не бывают молниеносными. Это вот уничтожение городов. Нет, непредставимо. А насчет контактов с Москвой тоже, по слухам, по телеграм каналам. Асад в Москву слетал, Кремль не комментирует это, но сказал, что мы будем продолжать поддерживать Башара Асада и законную власть, да, не дадим посягнуть на суверенитет Сирии.
Вы знаете, да, я немножко скажу про визит Асада. Я просто в своем телеграм-канале громко возмущалась на эту тему, что когда писали, что откуда пошли, источники сначала были очень странные, но вот мне действительно подтвердили, что он был в Москве, но это не обязательно связано с обострением. У него мог быть и частный визит, и если, опять же, я точно не знаю, вполне возможно, он еще был до начала наступления, вернулся уже после. У него дело в том, что жена болеет раком, и она периодически лечится в России, и некоторые арабские источники, вот Шарк Ляусет, утверждают, что этот визит был связан с такой частной, чем политический. Возможно, именно поэтому об этом не говорит, не подтверждает Кремль, Песков. И, в общем-то, для того, чтобы получить поддержку, Асаду не нужно летать в Москву за каждым чихом. То есть, если надо, там действительно есть и другие каналы, помогут. Но Москва, надо сказать, проспала немножко это наступление или не придала значению скоплению сил. Не думала, что так дрогнет армия, и Алеппо падет за пару дней.
Про Турцию давайте поговорим отдельно. В чем ее интерес? И вроде как вы это упоминали, турецкие силы, прокси-наемники там же прям действуют в отношении курдов, сирийские демократические силы, во всяком случае, и готовятся, и сообщают об этом.
Да, Турция пока выглядит вообще единственным бенефициаром от того, что происходит, если говорить о внешних игроках, потому что для всех остальных это случилось не вовремя. Не вовремя для России, которая занята Украиной, и на Сирию, в общем-то, уже машинально обращала внимание. Не вовремя для Ирана, который занят противостоянием с Израилем. А Турция, здесь несколько моментов. Во-первых, если все вот останется как есть, если не удастся отбить Алеппо обратно, расширяет зону своего влияния на севере, укрепляется и повышает свои политические ставки в переговорах о Сирии. Политический процесс в Сирии застрял, никуда не двигался, но вот теперь, возможно, после того, как изменится карта, все произойдет. Вот буквально сейчас возникли разговоры о том, что состоится встреча Астанинской тройки на уровне министров, которая стала проводиться очень редко. Может быть, еще какие-то форматы оживятся. Плюс напомню, что президент Эрдоган последние лет, около 2 лет, предлагал Асаду встретиться, нормализовать отношения, продвинуться дальше по политическому диалогу в Сирии. Асад очень высокомерно отвечал, что нет. То есть я, с одной стороны, не против, потому что контакты между Анкарой и Дамаском на военном уровне, на уровне МИДов начались при посредничестве Москвы, потом Ирана. Но от личной встречи с Эрдоганом Асад отказывался и говорил, пусть сначала турки выведут с севера Сирии свои войска, потом поговорим. Говорил достаточно высокомерно. Ну и вот мы видим результат. То есть Асад вообще ничего не делал, не хотел продвигаться ни на какие-то уступки, компромиссы в политическом вопросе, был уверен, что он на коне, вот остался вот кусочек решить вопрос с севером, и пусть Турция идет на уступки, и вот сейчас он в какой-то степени расплачивается за свое высокомерие, а политические ставки Турции повышаются.
А интерес Эрдогана – курдский вопрос и беженцы из Сирии на территории Турции?
Да, расширение буферной зоны, если она станет стабильной, позволяет переместить или вернуть значительную часть беженцев. Кстати, очень многие беженцы, и не только беженцы, а те, кто находится уже в этих буферных районах, опасались, что произойдет примирение между Асадом и Эрдоганом, и они останутся без защиты Анкары, но мы видим, что это не произошло. И курды, да, курдские отряды самообороны, Анкара считает террористической организацией и, в общем-то, проводила за эти годы несколько военных операций на территории Сирии с помощью вот этой вооруженной оппозиции в том числе, чтобы отодвинуть их от своих границ. Что-то получилось, что-то нет. Но вот этот процесс продолжается, хотя полностью, конечно, они их не смогут отодвинуть от границ, потому что там пока большая территория. Но посмотрим, как будет ситуация развиваться. Дело в том, что курдов и вообще администрацию Северо-Восточной Сирии защищает США. И тут был торг у Анкары не только с Москвой, прекращение огня, вот оговаривалось, но еще и с Вашингтоном. Поэтому здесь так придется решать. Но Эрдоган повысил себе ставки, и в том числе и повышение тех ставок ему пригодится в преддверии прихода в Белый дом, возвращения в Белый дом Трампа, с которым у него в целом были неплохие отношения, хотя проблемы вот как раз из-за курдов возникали у Вашингтона и Анкары, в том числе и при Трампе. Но если Эрдоган получит, ну, не лично он, а силы, на которые он имеет влияние, больше территории, больше возможностей торговаться как с Россией, так и с США, так и с Ираном.
Активных игроков назвали, про США вы сказали, и их союзников. Не знаю, если хотите про американцев сказать больше, тем более до инаугурации Трампа можно это сделать, но я бы поговорил про Хаят Тахрир Ашам еще, потому что, когда говорят, что это протурецкая сила, ну да, наверное, совпадают интересы, но вообще у них как будто бы собственные есть.
Да, безусловно, Хаят Тахрир Ашам заслуживает отдельного разговора. Она очень такая интересная структура. Мы уже говорили, что она родом из и Аль-Каиды, и Исламского государства. Лидер Хайтахрир аш-Шам Джилани то присягал Аль-Каиде еще при жизни Завахри, то выходил от них. Эта структура признана террористической Россией, США, и, что интересно, и Турция тоже. Но без, в общем-то, такой опеки Турции и молчаливой, в общем-то, не то чтобы поддержки, но снисхождения Турции, они бы не выжили, потому что они окружены, с одной стороны, протурецкими силами, с другой стороны, асадовскими силами, а с другой стороны, граница Турции. То есть им не с кем было бы иметь экономические связи, неоткуда-то получать оружие и так далее. Они закрепились в Идлибе, она, вернее, группировка. Там сначала было много других структур, организаций. Но сейчас, в общем, да, Хаят Тахрир аш-Шам, ХТШ, единолично правит Идлибом, у них есть правительство спасения, и ХТШ пытается избавиться от лейбла террористы, показать, что вот мы хорошие. И, кстати, в этом наступлении они декларируют такую, по крайней мере, пытаются, что мы не трогаем мирное население, ничего, чтобы напоминало там времена условно-исламского государства, когда всех вырезали. Но всегда нужно помнить, что они не святые. На самом деле святых в Сирии, как в очень многих военных конфликтах, нет. Очень много у местных населения и курдов, и как они правят, и, в общем, там авторитарно достаточно. Все под контролем, естественно, у ХТШ, в Идлибе, там никто без них не чихнет, и много-много всего происходит. Ну, права человека, это вообще можно забыть. Когда мы говорим о Сирии, какой-либо ее части, никто нигде их не соблюдает, каждый диктует. И, кстати говоря, уже возникают конфликты. Сегодня читала новость о том, что ХТШ и еще вот группировки, которые входят в протурецкие силы, не поделили какие-то районы в Алеппо, не сошлись на том, как надо управлять. Поэтому, может быть, и все еще и изменится, но не потому, что удачно будет наступать сирийская армия, а потому что они просто переругаются. Тут тоже не исключено. Когда они все воевали друг с другом, тоже было немало случаев, когда ХТШ против сирийской вооруженной оппозиции, одни группировки против других группировок. В общем, тут такого происходило очень много и будет происходить еще в Сирии.
Понял, что забыл спросить про европейцев. В 2015 году, в середине 2010-х, вот этот гигантский кризис, связанный с исходом из Сирии людей, то, что можно назвать европейским миграционным кризисом, и значительную часть этих людей приняла Турция, размещают у себя в лагерях. Европа каким образом участвует сейчас в этом обострении? Заметна ли эта роль, или они тоже прозевали?
Европа переживает. Это у нас нормальное, по-моему, состояние Европы сейчас. Она высказывает свое беспокойство, переживает, призывает к эскалации, но особо пока никак не участвует. Ну, не должен сейчас, ну, хотя кто его знает, возникнуть кризис беженцев. По крайней мере, людям из тех районов, вот кто уже успел бежать, убежали в сторону Дамаска, вот такие территории, которые контролируют АСД. А дальше вот сейчас бежать уже невозможно на самом деле. Ну, просто некуда, они там заперты. Это один момент. И, кстати, вот есть не про Европу, очень интересный момент, мы его упустили, арабские страны. Здесь мы видим разительные перемены, потому что мы помним, как Сирию, Асада выгоняли из Лиги арабских государств в начале сирийской гражданской войны, волнений Сирии в 2011-2012 году, как они осуждали Асада, как говорили о недопустимости того или иного, как осуждали российские бомбардировки Алеппо. Сейчас Лига арабских государств, по крайней мере, вот на момент первых дней, возможно, это еще изменится, выступила с поддержкой суверенитета Сирии, осудила тех, кто этот суверенитет нарушает, явно с намеком на Турцию. Ну, тут уже нужно помнить, что Сирия, Дамаск, Асад вернулся в Лигу арабских государств в прошлом году, и начался процесс нормализации отношений между Дамаском и странами арабскими, за исключением Катара. Но вот такой интересный момент и интересный психологический поворот спустя больше, чем 13 лет войны.
Если резюмировать, у меня довольно циничный вопрос. Можно ли сказать, что сторонам конфликта, включая мировые державы, которые в это включены, мировые в смысле не то, что они лучше, больше остальных, а в смысле, что они внешние, да, игроки для этого конфликта, им, в общем, выгодно найти новый статус-кво, и будет такой Ливан. Вот в Ливане это конституционно закреплено, что разное представительство должно быть в правительстве этой многоконфессиональной, не моноэтничной страны, сложно устроенной. А вот здесь будет явочным порядком, и в том числе на зоны это распределено, заключим новые перемирия, и там уж подождем, будем вот каким-то таким образом двигаться, потому что мы видели, что бывает, когда одна из сторон обрушивается, когда возникает вакуум влияния, там появляется ИГИЛ, это большая проблема, в Сирии и в Ираке начинает расползаться, они налаживают собственную государственность, торгуют нефтью, устанавливают жуткие порядки на территории, кроме того, это террористическая группа нового времени, которая знает, что такое соцсети, и активизирует симпатизантов по всему миру. Кошмар, кошмар, никому не нравится. И циничный подход Владимира Путина, я вам говорил, надо поддерживать Асада, уж лучше Асад, как лучше было бы в его, наверное, логике, чтобы в Ираке оставался Хусейн, при Хусейне порядок был, при Асаде тоже будет. Или там вот в Афганистане лучше уж талибы, да, как мы сейчас видим по действиям российской власти, при них хотя бы не будет поднимать голову какой-нибудь Вилаят Харасан, устроивший теракт в Крокус-Сити-Холле. Это тоже неприемлемо. Можно ли сказать, что все движется к новому замораживанию после вот этой горячей фазы, поскольку разносторонние отношения, они, в общем, подталкивают к такому сценарию?
В общем, да, так и будет. Собственно, так и было последние несколько лет в Сирии. Это замороженный конфликт. Никакого политического урегулирования там не было, но никто уже, в общем-то, не говорит о свержении режима Асада, в том числе на Западе и, как мы видим, на арабских странах, которые очень сильно поддерживали в первое время сирийскую оппозицию. Но вот произошел такой передел небольшой. Посмотрим, может быть, до следующего конфликта, до следующего прекращения огня. Тут очень интересно, кстати, Хаят Тахриршам, правительство спасения, выделили, предлагало России договориться. То есть они раньше были категорически против Москвы и прочее, а сейчас они вполне договороспособны. Просто сейчас все закрепят какие-то территориальные моменты, посмотрят, у кого на что хватило сил, и будут дальше договариваться и на какой-то срок, и всем придется договариваться. Вопрос, кто с каких позиций этих будет и надолго ли, потому что нерешенные конфликты периодически взрываются.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Это была Марианна Беленькая, журналистка и ведущая телеграм-канала о Ближнем Востоке «Фалафельная». Этот подкаст, который называется «Что случилось?», производится и распространяется «Медузой». В Российской Федерации наше издание признано нежелательной организацией, иностранным агентом. Кроме того, блокируется на территории России, хотя большая часть нашей аудитории по-прежнему в России находится, и мы рады, что можем по-прежнему поддерживать связь. Пожалуйста, не забывайте, что приложение — лучший способ нас читать. Даже если сейчас временно, по недосмотру, это не ваше достижение, это их недоработка, вы можете открывать «Медузу» просто в браузере или с VPN. Это не надо долго. Идеально все-таки скачать наше приложение, обновить его, если оно не обновлено. Есть и другие способы, другие даже форматы читать «Медузу». Во-первых, телеграм-канал «Медуза Лайф», очень хороший, большой, интересный, там отдельная редакция по большому счету, которая не только переупаковывает материалы, но и делает отдельный уникальный контент. Кроме того, у «Медузы» восхитительный Инстаграм, и не так давно этот Инстаграм поменял дизайн. Может быть, если вы читаете «Медузу», вы видели этот тест, немножко ироничный, но, честно говоря, я получил колоссальное удовольствие, где сравнивается дизайн других медиа с дизайном «Медузы» в Инстаграме. И оказывается, что отличить одно от другого крайне непросто. Вот поэтому, в частности, дизайн был изменен. Подпишитесь на Инстаграм «Медузы». Он и интересный, и веселый, и хороший. И да, с новым дизайном. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется, как я уже упоминал, «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.